Они уставились на меня с неподдельным изумлением. Кажется, такая простая мысль никому в голову не приходила.
«Ну, не знаю»,
— наконец сказала Лаюки.
«Звучит неплохо. Но если кто-то, скажем, подвернет ногу, будет лежать на кочке и ненавидеть весь мир, пока на него не набредет следующий в приступе неконтролируемой ярости, подумать страшно».
«Ну, значит, придется постараться не подворачивать ногу». Я пожал плечами. «До сих пор-то вроде бы никто ничего не подворачивал. Значит, умеем, хвала магистрам. Вообще, надо хорошенько подумать, прежде чем соваться в это болото. Мне пришло в голову еще вот что».
«Пытаешься казаться умнее других?»
— язвительно спросил магистр Моти. Я открыл былый рот, чтобы ответить, но вовремя опомнился. Захлопнул не в меру деятельный орган речи, несколько раз повторил простейшие из дыхательных упражнений и только тогда сказал: «Я просто стараюсь нам всем помочь. Извини, если получается не очень удачно. Я не умнее других, Моти. Просто у меня свежий взгляд на вещи, как у всякого необразованного дикаря. Иногда это бывает полезно. Вот и все».
«Да уж», — проворчал он. «Ладно, хотите трепаться, дело ваше. Я бы пожрал заодно на дорожку. Вряд ли этот придурковатый профессор придет в восторг, когда я снова свалюсь ему на голову».
«Если мы пойдем через болото по одному, тебе не обязательно туда возвращаться», — заметил король. «И это неплохо. Строго говоря, запрет на возвращение касается только меня, но будет неплохо, если мои спутники тоже не станут поворачивать назад. В делах такого рода лучше перестраховаться».
«Передерьмоваться», —
передразнил его магистр Моти, уселся на траву и с независимым видом принялся терзать копченое ребро. Делал он это с такой яростью, что перегрыз кость пополам, как огромная собака. Это выдающееся деяние его отчасти укротило, и он притих. Лаюки тем временем поставила на огонь котелок с водой и принялась готовить чай.
«Опять эта травяная дрянь! Как же я ее ненавижу!» — с чувством сказал король. «Что за омерзительное пойло? Кому пришло в голову, будто этот напиток придает людям силы и бодрости? Убил бы мерзавца!»
Лаюки укоризненно покачала головой. Гурика грызнулся.
«Могла бы оценить! Я выплеснул раздражение не на живых людей, а на неодушевленный напиток, который, имея в виду, действительно достал меня дальше некуда».
«Именно об этом я и хотел поговорить», — осторожно начал я. «Это тоже выход. Если уж не вмоготу, можно злиться не друг на друга, а на кого-нибудь еще. Вон Моти, как свое начальство из семилистников вспомнил, он же на нас перестал кидаться. Пока он их ругал, мы были в безопасности».
«Мы и так были в безопасности», — сухо сказала Лаюки. «Неужели ты думаешь, я бы с ним не справилась?»
«Ну, скажем так, пока он ругал свое начальство, ты могла заниматься другими вещами», — исправился я.
«Ну да»,
— неохотно согласилась Лаюки.
«И что с того?»
Кажется, мое всезнайство постепенно начало доставать и ее. Я начал было думать, что втолковать что-то разумное этой банде сварливых болванов не получится, так что проще всего послать их подальше и отправиться домой, вперед, через болото, где наша не пропадала. А потом через лес выйду же я рано или поздно к побережью, если уж дело происходит на острове. А там, да ладно, пошлю зов Джуфину, он мне что-нибудь да присоветует. Словом, выкручусь как-нибудь. Но я взял себя в руки, заставил сделать несколько умиротворяющих вдохов и выдохов, а успокоившись окончательно, продолжил. «Если я все правильно понимаю, Ваше Величество и вы, леди Лаюки, неплохо подготовлены к предстоящему испытанию. Вас учили себя контролировать, верно?»
«Да уж, меня муштровали знатно», — мрачно согласился Гурик. «Знали бы вы, как воспитывают принцев. Вспомнить страшно. Из Лаюки хоть воина делали. Ей, может, и потруднее было, но не так противно».
«Мне было совсем не противно», — строго сказала Лаюки. «Но очень трудно, это правда».
«Ну вот», — я решительно прервал их воспоминания. «У вас обоих неплохая подготовка, но что с вами будет твориться, когда вы зайдете в это грешное болото, и сможете ли вы с этим справиться, все равно неизвестно. Что касается нас с Моти, тут дело совсем плохо. Я знаю пару дыхательных упражнений, а он вовсе ничего».
«Ты за других не расписывайся», — оживился Моти. «Я как-нибудь сам с собой разберусь, ладно?»
«Ладно», — покорно согласился я, превозмогая желание пнуть его под зад. «Вопрос, собственно, в том, как сделать, чтобы ни один из нас не рехнулся в этом болоте окончательно, не бросился назад, чтобы голыми руками придушить оставшихся, не засел в засаде, чтобы дождаться того, кто придет следом. Важно ведь, чтобы мы от злости колдовать не начали, например, убивать друг друга на расстоянии. Я такого не умею, но теоретически, наверное, все возможно. Так вот, я стараюсь придумать, как бы сделать, чтобы мы все-таки шли вперед и не делали глупостей».
«И?»
Гурик подался вперед. Кажется, мне действительно удалось его заинтересовать.
«Может быть, имеет смысл придумать себе врагов прямо сейчас?»
Сказав это, я почему-то смутился, даже испугался слегка. «А вдруг я говорю какие-то страшные глупости?
Тогда эти трое вполне могут выйти из себя и дружно утопить меня в этом самом болоте. А что? Оглушат и доволокут как-нибудь, всего-то полчаса пути, если я правильно понял».
«Придумать врагов?» – переспросил король. «Какая странная идея, но, кажется, она мне нравится. Очень может быть, только это должен быть общий враг»,
– неожиданно решил он.
«Это важно. Какой-то такой враг, с которым мы сможем справиться только вчетвером. Тогда никому не придет в голову оставаться в засаде или тем более возвращаться. Мы должны будем поневоле сплотиться для победы над этим самым врагом, которого возненавидим куда сильнее, чем друг друга». «Очень хорошая идея, сэр Макс. Только я понятия не имею, кто может стать таким врагом. Лойса Пандохва, говорят, мертв, а жаль. Он бы, пожалуй, мог нас сплотить. Моти, ты кого-нибудь ненавидишь, кроме нас троих?»
«Я вас не ненавижу», — буркнул тот. «Просто вы меня неописуемо раздражаете. А вот кому я бы с радостью откусил голову, так это своему драгоценному орденскому начальству. Не научили меня элементарным вещам. Теперь вот позорюсь неслыханно. А чего им стоило?»
«Не пойдет», — вздохнул король. «Нам троим будет довольно непросто всерьез возненавидеть Орден Семилистника, благостный и единственный. Как-то он мне не слишком мешает жить, честно говоря».
«Сидят сейчас в Афахе, камру жрут, в бассейнах плещутся»,
— не слушая его, продолжал Моти.
«Дурачков молодых вроде меня гоняют туда-сюда. Пойди, подай, принеси. Великое обучение великой магии, нечего сказать, дерьмоглоты».
«Ага, дома сидят», — раздумчиво проговорил Гурик. — «В бассейнах плещутся, пока мы тут на краю болота прозябаем. Действительно мерзавцы! А двойник мой сейчас на корабле как славно отдыхает. Там в королевской каюте и бассейны есть, между прочим. Не как дома, конечно, но в качестве дорожного варианта очень даже ничего. Целых три. Ха! Господа, а вам не кажется, что это отличный объект для общей ненависти?»
«Ваш двойник?» — скептически поморщилась Лаюки.
«Не только он. Вообще все эти дармоеды на моем корабле», —
лукаво ухмыльнулся король,
— «прохлаждаются там, понимаешь, пока мы тут по болотам шлепаем. Ничего, вот покончим с делами, заявимся на корабль, мы им устроим приятное возвращение домой. Они у нас попляшут. Я, конечно, и один могу им изрядно испортить жизнь, но вчетвером у нас гораздо лучше получится, вы не находите?»
«Гениально!» — вздохнул я. «Какой вы молодец!» В этот момент я ни капли не кривил душой. Идея короля была столь хороша, что выбила из меня остатки неприязни к Гуригу. Ненавидеть банду придворных бездельников было легко, приятно и ни к чему не обязывало. Ну, положим, ненавидеть громко сказано. Мне, разумеется, вовсе не хотелось их убивать. А вот нападать как следует под зад или просто нервы помотать хорошенько этой публике – совсем другое дело. Стоило мне представить, как мы сможем поглумиться над бедолагами на обратном пути – причастность к тайным делам короля наверняка обеспечит нам полную безнаказанность. И настроение начало исправляться. Какая-то часть моего сознания, тот самый молчаливый мудрец, который всегда стоит немного в стороне и без особого интереса наблюдает за похождениями прочей тушки, содрогнулась от стыда. Но прочие составляющие личности бурно ликовали. Предложение его величества Гурига VIII всласть поизмываться над его свитой казалось мне самой соблазнительной морковкой из всех, что когда-либо мотались у меня перед носом.
«Ну, хоть вы, сэр Макс, меня поняли», — обрадовался король. «И ведь что прекрасно, для того, чтобы испортить жизнь этим засранцам, мне нужно сперва сделать дело. А без вас троих это будет непросто. Впрочем, у вас без меня и вовсе ничего не выйдет. Имейте в виду».
«Да уж», — пробурчал Моти. «Нечего сказать, выдумали себе развлечение».
«Вы сможете это, друзья?» — требовательно спросил Гурик. «Сумеете обратить всю злость и раздражение на этих бездельников, путешествующих на нашем корабле?»
«Думаю, да», — ответила Лаюки. «Что-что, а концентрироваться на одной единственной идее я умею. Да и публика у вас при дворе та еще. Я всегда говорила». «Попробую», — пообещал я. «Когда-то в юности мне удавалось заводиться с полоборота и по более пустяковым причинам».
«Там, между прочим, больше дюжины моих коллег из Семилистника», — нехорошо ухмыльнулся Моти. «Толстожопая старая гвардия почтенных заслуженных засранцев. Ради удовольствия испортить им путешествие можно, пожалуй, временно забыть о том, как вы все меня достали».
«Очень хорошо», — кивнул король. «Думаю, имеет смысл попробовать».
«Вы пойдете первым», — решила Лаюки и пояснила. «Если там на болоте все-таки не получится ненавидеть только тех, кто плывет на корабле, лучше уж вы нас дождетесь и прикончите, чем наоборот. Моти отправится вторым, с ним вы в случае чего, пожалуй, справитесь. Потом сэр Макс, последний я. Потому что если уж мне придет в голову устроить на вас засаду...»
«Можешь не продолжать», — мрачно хмыкнул Гурик. «И так понятно».
«А догнать я вас не смогу при всем желании», — закончила она. «Если, конечно, делать интервал в час-полтора, как сэр Макс предлагал».
«Тогда я пошел».
Гурик поднялся и взвалил на плечи рюкзак. «Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Надеюсь, когда мы встретимся, вы будете раздражать меня гораздо меньше, господа».
«Пожалуйста, будьте очень осторожны», — хмуро сказала Лаюки. «Если сломаете ногу или свернете шею, мне придется перерезать себе глотку. Папаша, дырку в небе над его могилой, умудрился привить мне совершенно нелепые дикарские представления о профессиональной чести телохранителя».
«Именно поэтому я и сделал тебя доверенным телохранителем»,
— Гурик отвесил ей шутовской поклон.
«Только поэтому, ясно тебе?»
Лаюки побледнела, но смолчала. «Великое дело, выучка!»
«Вы бы, что ли, пожрали на дорожку?»
— предложила она, когда Гурик скрылся из виду.
«Потом не до того будет».
«А я чем, по-твоему, занимаюсь?» — хмуро спросил Моти, вгрызаясь в очередную кость. «Не переживай, скоро все сожру и стану таким же жирным кабаном, как ты. Будем с тобой сладкая парочка».
«Забываешься»,
— коротко рыкнула она, и свирепый магистр притих. Сетовал, что совсем не может себя контролировать, а все же умел остановиться вовремя, как только понимал, что угроза получить по башке перестает быть умозрительной абстракцией. Мне вдруг стало жаль Лаюки. Она по-прежнему страшно меня раздражала, но я уже привык к этому чувству и вполне мог его игнорировать. А Гурик и Моти все же мерзавцы. Не потрудились взять себя в руки и не обижать понапрасну своего лучшего друга. Особенно Моти. Я очень не люблю, когда женщин попрекают их физическими недостатками. По мне, лучше уж ударить. Все не так больно получится. Как ни крути, а Лаюки действительно уж слишком огромная. Никуда от этого не денешься. Но другого тела у нее нет, и лучше бы не указывать человеку на изъяны, которые он не в силах устранить. Так мне, по крайней мере, казалось. «Не обращай внимания, Лаюки. Я сделал над собой усилие, чтобы говорить дружелюбно. Ты очень хорошая, я это даже сейчас понимаю, несмотря на это грешное болото и все, что оно с нами вытворяет».
«Спасибо»,
— сухо сказала она.
«Если мы доживем до вечера, повтори это, пожалуйста, еще раз, скажем перед сном. Мне будет приятно. Мне и сейчас было бы приятно, если бы твой голос не приводил меня в бешенство. Понимаю, что ты тут ни при чем, поэтому держу себя в руках, но уж и ты будь добр, пощади мои нервы».
Я с трудом сдержал желание швырнуть в эту неблагодарную тварь камень или хоть сапог, но ведь сдержал же. Часа полтора мы провели в тягостном молчании. Оно, впрочем, и к лучшему. Наконец Лаюки пристально поглядела на Моти.
«Пора»,
— лаконично сказала она.
«Сам знаю», — проворчал тот. «Береги свою жирную задницу, Лаюки. Другой такой нет во всем Соединенном Королевстве. Если увидимся вечером, можешь меня отколошматить. Заслужил. Но знала бы ты, как я жалею, что не могу выписать тебе пару затрещин авансом».
«Ты не о том думаешь», — строго сказала Лаюки. «Думай о тех, кто на корабле, о своем начальстве. Если уцелеем, колошматить будем не друг друга, а этих бездельников. Дубина-то я такая, ясно?»
«Спасибо, что напомнила», — оживился Моти. «Действительно славное развлечение Гурик придумал. Надо иметь это в виду».
Удивительное дело, но он покинул нас, пребывая в куда более благодушном состоянии, чем я смел рассчитывать. То ли идея придумать внешнего врага оказалась настолько удачной, то ли магистр Моти потрясающе быстро учился мудреному искусству самоконтроля, мне бы так. Мы с Лаюки еще какое-то время сидели молча. Потом она поставила на огонь котелок.
«Чаю-то выпьешь на дорожку?»
«Как скажешь», — я пожал плечами. «Чаю так чаю. В процессе наверняка выяснится, что тебя раздражает, как я хлюпаю и глотаю, но попробовать можно».
«Ничего, потерплю»,
— вздохнула она.
«Не так уж долго осталось. Потом одной-то мне полегче будет. Собственно, я должна извиниться. ты как-то очень хорошо и по-человечески поступил, когда сунулся меня утешать. И, честно говоря, я не очень понимаю, как тебе это удалось. Тут в драку бы не полезть, а уж утешать кого-то немыслимо. Наверное, эти твои дыхательные техники очень хороши. У кого ты учился?»
«Сэр Лонли Локли был столь любезен, что показал мне эти упражнения», — церемонно сообщил я.
«А, бывший безумный рыбник. Странно. В Ордене Дырявой Чаши, где он начинал свою карьеру, дыхательным техникам уделяли не слишком много внимания, вернее, вовсе никакого».
«При чем тут Орден? Его Джуфин учил. А как, ты думаешь, безумный рыбник стал бывшим? Такие вещи сами собой не происходят».
«Ага»,
— коротко вздохнула Лаюки. Молчание, видимо, ее тяготило, потому что какое-то время спустя она заговорила снова.
«Меня действительно смертельно раздражает твой голос, сэр Макс. Не только сейчас, у болота, а вообще. Просто потому, что это голос мужчины, которому я не нравлюсь и не могу понравиться. Я таких нутром чую и невольно отвечаю глубокой неприязнью. Это, как мы с тобой понимаем, самозащита. Трудно быть нелепой великаншей и при этом обладать таким любвеобильным сердцем, как у меня. Вот и спасаешь, как могу. Ты тут, сам понимаешь, не виноват, так что не бери в голову. Я хочу помириться с тобой прямо сейчас, до того, как мы перейдем через болото, потому что ты того стоишь. Ты молодец. И у ведьмы ты нас спас, и сейчас держишься на удивление хорошо, да и зверь из тебя получился прекрасный. Жаль, ты ничего не помнишь».